Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях солист Большого театра, драматический тенор Бадри Майсурадзе.
После этой школы, как бы драматической, когда я пришел в оперный театр, мне было страшно сложно делать то, что я учил 5 лет и еще 3 года в театре у Туманишвили, и что я делал, допустим, у Георгия Шенгелая или Резоя Садзе, или у Георгия Чеора, или на фильмах. То есть все абсолютно другое. И это все мешало, потому что в опере все другая жестикуляция, больше красок, как бы, более жирные красками надо все это делать. А на сцене, чем ты близок к жизни, и правдоподобие, тем ты, значит, все это передаешь доступными какими-то средствами, mm-hmm. и доступно для зрителей. То есть все понятно. А в опере все большими штрихами надо делать, и, значит, вот статичность, и чем больше. Во-первых, конечно, это абсолютно другое. Здесь мы в опере исходим из музыкальной фабулы, и все эти такты, которые нам даются, мы должны попасть в этот такт, все свои движения или эмоции, или свои переживания, или все остальное. Но, в драме ты можешь сделать паузу 3-часовую и показать вас, в конце концов, спиной, как учили. Если эта спина, значит, говорит, и все понятно для зрителей, да, как у Станиславского. И в этом смысле, конечно, оперное искусство более сложное. Хотя, с другой стороны, и легко, потому что, в принципе, много чего дано в партитуре, и мы как бы должны это донести до зрителей. Я очень начал с того, что очень долго боролся с собой, и было очень сложно. Как-то я привыкаю, но вот последняя моя работа, я сейчас приехал, был в Австралии, и там первый раз пел паяцы. Вот. И там почувствовал, что все-таки это вереская музыка, и как-то больше можно приблизить к реальности. И я был счастлив, и, к счастью, эту партию я еще буду в дальнейшем петь в разных странах. И я думаю, что вот это первая моя партия, которая отвечает моим ранним требованиям, которые передавались от Туманишвили, от Доду Алексидзе, был такой замечательный тоже режиссер. Вот. И, в принципе, я стараюсь приблизить эти два искусства, но, честно говоря, очень сложно.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях солист Большого театра, драматический тенор Бадри Майсурадзе. Подготовила и ведет передачу Марина Тимашева. Впервые в эфире 8 ноября 2002 года.
Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции Радио Свобода. Сегодня у нас в гостях солист Большого театра, знаменитый тенор Бадри Майсурадзе. Вопросы ему задают журналисты Роланд Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Наталья Каминская, заведующая отделом культуры газеты «Культура». Ведет программу Марина Тимашева. Как и полагается, я начну с биографии нашего гостя. Бадри Майсурадзе родился в городе Тбилиси в 1966 году. В 1989 году он окончил Тбилисскую государственную консерваторию по классу профессора Бежуашвили. С 1989 по 1990 год стажировался в Большом театре у народного артиста Советского Союза Сурабы Саткилавы. С 1990 по 1993 год солист Тбилисской государственной оперы. В 1994 году становится победителем международного конкурса вокалистов имени Франциско Виньясо в Барселоне и международного конкурса теноров имени Бьёрлинга в Швеции. С 1995 года солист оперной труппы Большого театра. В репертуаре певца Альфред Травиата, Радамес Аида, Ричард Бал, Маскарад, Каварадоси, Тоска, Пулеон, Норма и многие-многие другие партии. Много гастролирует Бадри Майсурадзе за рубежом. Он исполняет главные партии в таких операх, как «Макбет», «Трубадур», «Ригалетта», «Жанна Д'Арк», «Мадам Баттерфляй», «Манон Леско», «Кармен», «Лючия де Лемермур», «Самсон и Далила», «Борис Годунов» и другие. Бадри, по нашей традиции я должна спросить, много ли я перепутала в вашей биографии, сделали какие-то ошибки или есть дополнения?
Ну, в биографии, наверное, нет, но вот в репертуаре, наверное, да. В общем, «Риголетто» я не так часто пою, пел несколько раз в 92-м году. И, то есть, не моя совсем уже партия, и даже не пишу иногда, что я когда-то это пел. А так все было вроде нормально.
Ура!
Ну, еще много чего, там 40 ролей, но, в общем...
40 ролей я просто не буду перечислять, иначе я отниму время от вашего просто разговора. Бадри, я тогда начну отчасти со смешного вопроса. Вот я думала, что в Большом театре сформировалось такое своего рода грузинское лобби. Ну, начнем с Зураба Саткилавы. Продолжим Маквалы Касрашвили. Есть еще, между прочим, Нина Ананиашвили и Николай Цискоридзе в балетной труппе. И вы, ну, по крайней мере, наверное, младший представитель грузинского лобби в оперной труппе Большого театра. Вот у вас есть какое-то грузинское лобби в Большом театре, которое может как-то влиять на репертуарную или художественную политику руководства?
Можно как-то, наверное, по-другому это сказать. Я дружу со всеми, можно сказать, и со всеми в хороших отношениях. Иногда, наверное, я могу что-то сказать, которое как бы, будет интересным для руководителей. Есть второй вариант. Иногда спрашивают, что можно, и, или что хочешь, или что хотел бы, или что лучше делать. Как бы я уже не очень молодой, и вот мое поколение сейчас в директорском совете, и иногда советуется. И только в этом смысле. А что касается грузинской и армянской лета, наверное, нет.
Бадри, ну это выгодное положение. Вы можете, например, обменяться с Зурабом или с Маквалой какими-то грузинскими репликами, а вас не поймут?
Так не бывает. Во всяком случае, мы стараемся, чтобы быть более корректными с другими. И тем более мы, честно говоря, мы все втроем знаем, что все-таки мы не в Грузии, и мы чуть-чуть себя чувствуем нерусскими. И в театре тоже, хотя очень долго надо как бы думать, что так или нет. Но, во всяком случае, мы стараемся все-таки на русском. И с акцентом у всех, но русский, но все равно.
Тогда вопрос Роланда Фридше. Я напоминаю, что Роланд Фридше – обозреватель второго немецкого телевидения, канал ЦДФ.
Бадри, Большой театр начнет новый сезон не как принято с русской оперой, а сейчас с Турандотом. И там Калаф, и ваши поклонники считают, что Калаф будет ваша роль. Вы будете петь в этой премьере?
Нет, не буду петь. Не знаю, почему, в принципе, моя партия, как вы сказали, но, может быть, я честно вам скажу, может быть, я не готов, может, психологически, может, физически, наверное, все-таки, скорее всего, психологически. Ну, открою все карты, тогда я скажу, чтобы не путать зрителей, слушателей. Вот когда я окончил свою учебу, мой педагог сказал: «Бадри, тебе не надо петь Калафа и Девушка Запада, и Отеллу». Вот эти три партии. Но, честно говоря, я вот сейчас пробую петь Отелло, и вроде ничего. Со временем, наверное, можно и попробовать вот эти роли, которые я перечислил, но я тоже думаю, что это особенная партия. Нужно петь. Это небольшая партия, кстати, очень короткая. Она не такая сложная в техническом смысле, но с последствиями. И я просто боюсь. У меня еще, думаю, что там есть какое-то время еще петь еще другие какие-то партии. И если я буду сейчас начинать вот с сентября петь эту партию, я думаю, что войду во вкус, как говорится, и буду еще где-то петь. То есть это будет постепенно, будет это в минус. Не, я так думаю. Может быть, я ошибаюсь, но я очень верю своему педагогу.
Бадри, а вот можно я переспрошу? Это, конечно, с одной стороны, совсем профессиональное, наверное, объяснение за этим последует, но мне все-таки важно это понять. Почему именно эта партия больше нагружает связочный аппарат и требует от него каких-то особенных, видимо, да, усилий, что потом может сказаться в результате на этих связках? Вот в чем там дело? Почему?
Ну, во-первых, индивидуально для каждого певца и для каждого человека все разное, как бы, да. Начиная с еды, кончая до вокала. То же самое. Вокал тот же самый механизм. Я думаю, что если просто сейчас конкретно сказать, вот как влияет и что, это далеко зайдем. Это можно говорить о том, что там придется в унисоне петь сопрано и очень насыщенный оркестр, и все время на переходах. Там пение есть, но есть еще силовая другое пение. В комплексе создаются какие-то трудности, ни вокальные, ни физические, ни что-то другое, а в комплексе создается какая-то сложность, и ты на сцене вынужден эти проблемы решить. И это решаемо, все. Но потом это влияет через какое-то... Это как бы не я первый, и не думаю, что не я последний, который решается не петь предложенную эту партию. Хотя она очень выигрышная, очень... Интересно. Я могу сказать, что я могу писать эту роль, эту оперу, и записал бы с удовольствием, потому что там другая нагрузка. Ты стоишь, ты спокойно пишешь, ты второй день, третий день, или можно, в конце концов, в один день это все делать. Но это другое. На сцене, когда ты... Там другая кубатура, зрители, другие эмоциональные какие-то моменты. И это все влияет, в конечном итоге влияет, конечно, на связки. Были какие-то гениальные певцы, там Франко Корелли, Бонизоли, может, не очень гениальные, но вот они без проблем пели. Вот проснулись и открыли рот и поют. И вроде ничего. Но, допустим, тот же Корелли не пел «Отелло». Понимаете? То есть он считал, что вот эта партия для него вредна. Вот на сегодняшний день я думаю, что вот для меня вот эта партия будет вредна.
Поняла. Вопрос Натальи Каминской, заведующей отделом театра газеты «Культура».
Батри, у меня есть сведения, что когда-то вы учились у Михаила Ивановича Туманишвили, да, замечательного режиссера и педагога, и учились, как я понимаю, драматическому, да, искусству. В связи с этим у меня вопрос. Ведь вот оперный артист играет на сцене совершенно иначе, чем драматический. Mm-hmm. Он, как правило, статуарен. А вы как предпочитаете играть? Не хочется ли вам добавить вот в оперную партию каких-то там психологических моментов, более живых драматических моментов?
Вы абсолютно точно сказали, что вот какая разница между драматическим искусством и оперным. И я согласен, и больше того, я вам скажу, что вот после этой школы, как бы драматической, когда я пришел в оперный театр, мне было страшно сложно делать то, что я учил 5 лет и еще 3 года в театре у Туманишвили, и что я делал, допустим, у Георгия Шенгелая или Резоя Садзе, или у Георгия Чеорелли на фильмах. То есть все абсолютно другое. И это все мешало, потому что в опере все другая жестикуляция, больше красок, как бы более жирные красками надо все это делать. А на сцене, чем ты близок к жизни, и чем правдоподобие, тем ты, значит, все это передаешь доступными какими-то средствами, mm-hmm, и доступно для зрителей. То есть все понятно. А в опере все большими штрихами надо делать, и, значит, вот статичность, и чем больше... Во-первых, конечно, это абсолютно другое. Здесь мы в опере исходим из музыкальной фабулы, и все эти такты, которые нам даются, мы должны попасть в этот такт, все свои движения или эмоции, или свои переживания, или все остальное. А в драме ты можешь сделать паузу трехчасовую и показать, в конце концов, спиной, как учили, если эта спина, значит, говорит, и все понятно для зрителей, да, как у Станиславского. И в этом смысле, конечно, оперное искусство более сложное. Хотя, с другой стороны, и легко, потому что, в принципе, много чего дано в партитуре, и мы, как бы, должны это донести до зрителей. Я очень начал с того, что очень долго боролся с собой, и было очень сложно, как-то я привыкаю, но вот последняя моя работа, я сейчас приехал, был в Австралии, и там первый раз пел паяцы. Вот. И там почувствовал, что все-таки это вереская музыка, и как-то больше можно приблизить к реальности. И я был счастлив, и, к счастью, эту партию я еще буду в дальнейшем петь в разных странах. И я думаю, что вот это первая моя партия, которая отвечает моим ранним требованиям, которые передавались от Туманишвили, или от Доду Алексидзе, был такой замечательный тоже режиссер. Вот. И, в принципе, я стараюсь приблизить эти два искусства, но, честно говоря, очень сложно. Есть, допустим, другая опера, вот «Манон Леско», где в 97-м я пел «Торонто», в 7-м, да. И так было поставлено, что была возможность все свое, то, что как свою технику перенести и показать, и открыть роль, и действовать на сцене так. Но, в принципе, в основном, чем больше по кубатуре театр, чем сложнее играть и петь, и наоборот. То есть много чего действует в комплексе, значит, за и против.
Это как на древнегреческой аудитории нужны были катурны, видимо, маски и так далее для укрупнения просто. Да-да-да. Я напомню, что на волнах Радио Свобода лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Сегодня у нас в гостях Бадри Майсурадзе, он тенор и солист Большого театра. Вопросы ему задают журналисты Наталья Каминская, заведующая отделом театра газеты «Культура», Роланд Фридше, второй немецкое телевидение ЦДФ, и ведет программу Марина Тимашева. И вопрос Роланда Фридше.
Financial Times в прошлом году, по-моему, писала о вас, что ваш голос отличается удивительным изяществом и большим итальянизмом в случае по сравнению с большинством русских теноров. И мы вначале уже говорили о том, что у вас в основном итальянские оперы. Откуда ваша увлеченность именно, откуда интерес к итальянским операм? Это просто вот по голосовым данным так, или это ваш интерес, ваша любовь к этой музыке? У вас очень много Верди.
Да, наверное, интерес, наверное, и любовь, и, наверное, еще вот доступность. То есть мне легче дается итальянская музыка, не удивляйтесь, чем грузинская. Вот как ни странно. Хотя я пою без проблем и, как говорят, хорошо грузинские народные песни. Но вот грузинскую оперу, хотя я дебютировал, и моя первая опера грузинская, так-так еще или «Мидия», я пел партию «Мидия», но вот что-то не то, что-то не получается, не знаю. Может быть, когда-то в другой жизни я был итальянцем или там испанцем, или там где-то родился на Средиземном море, но во всяком случае вот так.
Ну, Бадри, я прошу прощения, а вы предпочитаете итальянские вина грузинским, раз вы были...
Нет, вот это нет, вот это нет. Нет, это уже дело вкуса. Вообще, странно, я грузин, я не пью, не курю и все остальное, но единственное, ем как настоящий грузин. А вино, конечно, мало пью, но предпочитаю грузинское, да. К сожалению, не везде можно купить грузинское вино, но вот в России, в Грузии, конечно, проблем нет в этом смысле. Хотя я мало пью. Вот. А конкретно, вот если ответить на ваш вопрос, я пою русскую музыку тоже. Я просто не пою в России русскую музыку, чтобы не вышло, что своим самоваром, значит, я здесь хожу по этим улицам, но пою за рубежом, я бы ласкал, и, допустим, дебют мой был как раз в Мазепе с Расраповичем, Катерина, любую музыку, то есть современную, русскую музыку я пою, но за рубежом. Дебют мой международный тоже в Льеже, в 92-м, в Льеже я пел Бориса Годунова, тоже русская музыка. Но я предпочитаю, потому что мне это легче дается и комфортнее поется, и все вместе.
Я возвращаюсь к вопросу о связках, но в другом контексте. Mm-hmm. На недавней относительно пресс-конференции министр культуры Михаил Швидкой сказал, что теперь в Большом театре у солистов зарплаты среднеевропейские, и что теперь певцы не говорят, что у них плохо со связками, но почему-то так все время получалось, что плохо со связками у них было в Большом театре, а в Ковенгардене в тот же самый момент у них было со связками все супер отлично. Mm-hmm. Бадри, правда ли, во-первых, что зарплаты теперь у солистов среднеевропейские, и правда ли, что это так отразилось на состоянии связок у оперных солистов?
Да, ну я надеюсь, что наш министр знает, что это такое среднеевропейская зарплата. Во всяком случае, многие 99% театра не знают, что это такое. И, может быть, кто-то ошибается. Я думаю, что то, что у меня не было, правда, 3-4 месяца, и, может быть, там что-то и изменилось. Но, во всяком случае, то, что я помнил, помню, последние наши зарплаты не соответствовали не только среднеевропейской, но, может быть, среднеафриканской, я не знаю. Я, может быть, не имею права это говорить, слава богу, я пою, и я даже говорю, что пока своей мордой, телом я еще продаюсь, я продаюсь всем. То есть, и если приглашают, то приглашают, я езжу и пою. Так что меня вот так, если честно, мало, не знаю, наверное, некрасиво будет, но во всяком случае мало волновало, какая зарплата. Здесь я пел на свое удовольствие и на удовольствие своим вот, близким, кто здесь в Москве у меня, то есть, а их немало здесь. Вот, и еще удовольствием, если поверят наши радиослушатели, я с удовольствием еще пою, потому что я очень люблю этот театр. И, может быть, потому что я все-таки начинал здесь, может быть, потому что много я здесь пел, я привык, может быть, к этой сцене. Но, во всяком случае, очень комфортно себя здесь чувствую и с удовольствием пою. То есть я вот выхожу, и у меня другое чувство. Вот, может быть, в Covent Garden выхожу или там в любой другой театр, La Scala, и ты знаешь, что это, да, хороший театр, но такого комфорта нет, вот, внутреннего. Или, может быть, потому что я не так много там пою, значит, 5-6 спектаклей, это немного, а здесь 5 спектаклей я одно время пел за месяц. Но, может быть, я привык, но, во всяком случае, когда выходишь, вот такого праздника нигде нет, такого красивого театра, давайте так скажем, нигде нет. Может быть, Гранд Опера, но там то время, когда я начинал петь, и вот буквально год назад открыли для оперы заново, вот там не шли оперы, так как был закрыт театр, там оперные спектакли не ставились, и там я не пел, но я не знаю, очень красивый театр, но, во всяком случае, когда выходит со сцены, лучшего театра нет в мире. Когда наши знаменитые певцы говорили, что нам там так приятно петь на этой сцене, и слушал по телевизору и думал, вот... Вот зачем сейчас это? Ну, есть же La Scala-то. А на самом деле со мной то же самое. Я тоже считаю, что, или к счастью, я тоже считаю, что один из лучших. И для меня, может быть, первый театр. Может быть, завтра меня выгонят, но я останусь при своем мнении, что это лучший театр. То есть, чтобы еще понятнее было, я скажу, вот стою на сцене, и стоят певцы, и мы наравне с зрителями. То есть, так построен театр, что ты работаешь как бы вот наравне. Тебе не приходится поднимать лишний раз голову или перед того, что штат супера в Вене, ты выходишь, а зрители, партер, вот с кем мы как бы больше общаемся, чем с балконом, да, и партер внизу, и нам некомфортно, нам непривычно петь, нелогично, да. В Париже, в Бастиль выходишь, и все эти балконы как будто давят на тебя, и такой желтоватый цвет, какой-то непонятный цвет, и все. Вот, то есть, есть какие-то сопротивления, что вот надо ли, или о другом думаешь, давайте так скажем, о другом, что вот как тяжело, а как лучше, может быть, здесь встану или там. Вот от La Scala были такие проблемы. Мы выбирали места, откуда лучше слышно, и были какие-то точки, и мы искали эти точки, где встать, откуда лучше петь. То есть у каждого театра есть свои плюсы и минусы, но большой театр в этом смысле, у большого театра меньше всего минусов.
В эфире «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях солист Большого театра и очень известный тенор Бадри Майсурадзе. И мы продолжим программу после двух коротких объявлений.
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. В гостях солист Большого театра, драматический тенор Бадри Майсурадзе. Что думает артист о грузино-российских отношениях в 2002 году?
Ни одна власть ни здесь, ни там правду не говорят. В этом я уверен. Я не знаю, насколько я прав, но то, что правду ни с этой, ни с той стороны не говорят, это ясно. Как есть какая-то игра, которую я не понимаю. Если они играли бы в театре, я все понял бы. Но они играют на больше на высоких как, уровнях. Я это мало в этом разбираюсь. Но, конечно, политика строится и на этом, что надо кого-то обмануть, надо кого-то прищемить, кого-то что-то, и чтоб... потому что так неинтересно, потому что у них своя игра. Мы играем в театре, мы душим Дездемону или там, и... у них своя игра, так что более сложная, может, или более, может быть, более легкая, не знаю. Во всяком случае, это есть какая-то игра.
Да, разница принципиальная. Задушенная Дездемона выходит через 5 минут на поклоны, а некоторые люди...
Да, не голову... скажите, а с Грузии поставили, значит, Отелло в Кахетии, и, значит, повесили афишу. Отелло, Киви Кидзмарашвили, Дездемона, понедельник, Тиала Кадагидзе, вторник... У них поднял Дездемона.
Темпераментные артисты не выдерживали напряжения и душили надоевших.
На неделю были
разные составы.
Но есть такая сегодня тенденция, причем не только в России, а, наверное, во всем мире, хорошим оперным певцам баловаться попсой. Ну, или, по крайней мере, это, скажем, приближающимся к попсе шедеврам мирового оперного искусства. Ну, то есть, так сказать, в легких концертах выступать. Хорошо ли это? И безнаказанно ли это проходит для таланта и голоса? И не балуетесь ли этим вы?
Начну с конца, что нет, конечно. Не балуюсь и не буду, наверное. Наверное, так поступили бы вот 3 века тому назад те певцы. То же самое надо продолжать, как бы, нам, которые продолжают их традицию. Так что это не в нашем, ну, не в крови оперного певца петь. Не, я не хочу никого обидеть, но такую легкую музыку. Не то, что это вредно, то, что это не вредно, это может быть спорно. Но вот сам великий поворот я его очень любил. Я по ночам слушал под батушкой. Была у меня такая машинка, я слушал все время, я был влюблен, значит, этого человека, но он, конечно, виноват в том, что вот то, что сейчас происходит в мире, не только у нас. Ну, Бетховен, наверное, очень сильно будет сказано. Ну, допустим, ну, не знаю, любой композитор, который более или менее прилично писал, и вдруг заиграет, значит, на концерте чижик-пижик заиграет и встанет и попросит, значит, аплодисменты зрителям. Для нас это то же самое. Это, скорее всего, решение какого-то вопроса. Скорее всего, это решение денежного вопроса. Это вот сейчас вот красивое слово, да, раскрутка. Вот раскрутиться можно там быстрее и сильнее. Но время, конечно, ограничено. Там. То есть, если певцы поют там 30 лет, там, в общем-то, неинтересным становишься уже очень быстро. Я не желал бы себе такого, хотя мы все, значит, перешли только на том, что мы думаем, что как деньги заработать, как деньги, то есть, утром просыпаемся, думаем о деньгах, вечером о деньгах, хотя промежутки думаем о другом, о искусстве. Но я с удовольствием пою большие концерты, допустим, на стадионах, допустим, но пою свой репертуар и оперу на стадионах, и что. Это другое. А вы знаете, вот я сейчас, вот начали наши певцы эстрадные, уже начали петь классику. То есть они доказывают, что как это легко. Только в этом проигрывает зрители, то есть будущее зрителей проигрывает.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях солист Большого театра, драматический тенор Бадри Майсурадзе. Подготовила и ведет передачу Марина Тимашева. Впервые в эфире 8 ноября 2002 года.
На волнах радио «Свобода» лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции радио «Свобода». Сегодня у нас в гостях солист Большого театра, известный оперный певец Бадри Майсурадзе. Вопросы ему задают журналисты Роланд Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Наталья Каминская, заведующая отделом театра газеты «Культура». Ведет программу Марина Тимашева и вопрос Натальи Каминской.
Бадри, какой у вас был голос до того, как у мальчиков в подростковом возрасте голос ломается? И в связи с этим, как рано вы поняли, кем вы станете? Как рано определилась вот ваша будущая профессия?
Если честно, я даже сегодня не знаю, кто я такой, но раз все откровенно я говорю, и могу еще сказать тоже откровенно, что всю жизнь ненавидел оперу. Потому что моя мама пела и заставляла меня петь, значит, и эти оперные какие-то арии здесь, то я учил. И полтора года было мне, когда я первый раз выступил по грузинскому телевидению. И с тех пор, значит, в мучениях, муках каждый день новые, значит, тогда же не было видеозаписи каких-то. Вот, и каждый день 4:30 детская передача была такая. И мне приходилось почти каждый день петь разные песни. Детские, конечно. Потом, ну, хотя я объездил почти всю Россию, естественно, Европу, и были какие-то такие моменты хорошие, но всю жизнь я, значит, мучился, когда, в конце концов, я могу не одеть эти шорты, и когда вырастут волосы, извиняюсь, на теле, чтобы я, в конце концов, не одел эти шорты и, значит, не петь... Вот эти какие-то, мне казалось, дурацкие песни. Хотя, вот мне было 8 или 10 лет, я не помню, сейчас я записал первую свою оперу. «День рождения фиалки». И я играл пчелу, там, значит, герой-любовник, и он спасает, значит, эту фиалку, что там медведь случайно положил ногу, что такое, и, значит, он... Да, в общем, вот, страшная история, если вспомнить. Но я, значит, укусил этого медведя, и я пою, значит, прощальную арию. В общем, на меня это все было. Сейчас я с удовольствием это вспоминаю, но было очень тяжело это все выучить, там писать, все. И у меня есть диск, да, к чему я? Я с детства пел, но с детства ненавидел пение. И буквально вот я в театральном когда был, и вот у Манишули, у Алексизы такие асы, значит, я сидел, просто глотал каждое слово, и когда приходил домой, хотя не было времени, чтобы прийти домой, в субботу, воскресенье мы были в институте, мы, значит, искали момент, когда еще что-то можем выучить, был такой момент, вот, и приходил домой, включил, а там, если случайно, даже Каррерас, я хорошо помню, «Сила судьбы» передавали с Ласкала, я переключал, потому что мне было, ну, ненавидел, но потом вот судьба, вот случилось так, как хотела моя мама. На втором курсе ко мне подошла Таня Булбиндер, была замечательный человек, режиссер, и подошла, скажем, что Бадрик, ну, я пел все время, и Бадри, я хочу, чтобы ты, значит, участвовала с пятикурсниками уже в музыкальный отдел, значит, трехгрошевую оперу, говорит, ставим, мы такие... Ну, я согласился, конечно, на второй курс с пятикурсниками это такое, вот, и... А там за кафедрой был Зураб Анджапаридзе. И когда я запел, говорит, а кто этот парень? Что у нас учится? Я, говорит, не помню его. Нет, говорит, он из драмфакультета. Ну-ка, позвали. Ну, сказал, ты целый сын. Что, ну-ка, приди, зайди. Ну-ка, начал распевать. Меня, что... И вот тихо-тихо, значит, сопротивлялся. Но он человек настолько обаятельный, просто настолько гениальным был, что он вот так меня как бы схватил и отдал на дорогу Андугуладзе. И сказал, ну, ты же в театре, ты же снимаешь. Ну, пойди, попробуй, попой. И вот я вот так сегодня с вами сижу и говорю об опере. Вот так я. То есть вот с ненависти как бы вот.
А как же Михаил Иванович Туманишвили вас отпустил?
С трудом. То есть он уговаривал мою маму, что вот Тиала, допускаешь большую ошибку. Парень должен... Не знаю, знаете, как это вышло. Я долго, уже будучи в консерватории, и были поездки, когда в театрах съемки, но вот ходил, я не знаю даже почему. Думал, что, ну, раз говорят, наверное, надо. Но тянуло, конечно, к другому делу, конечно. И, честно говоря, я потом очутился в Москве, потому что моя супруга сдала экзамены, и, значит, она пианистка у меня, попала, значит, к Чачава, и она должна была приехать сюда, и я, значит, как отпущу грузин, жену одну, значит, я тоже приехал, и вот так очутился Зураба Саткилова, конечно. Вот, и он помог, сделали мне, значит, стажерскую такую карточку, что я стажер Большого театра, и гордо я ходил, ничего не делал, хотя только вот чуть-чуть занимались, и ходил, и, значит, 2 года, и, значит, говорил, что вот я стажер Большого театра, значит, кормился очень сильно, за 52 рубля давали полкилограммовые банки икры, в общем-то, было такое время, да, в общем, я был счастлив, что вот все за копейки, имя есть, вроде-то. есть, да, в это время, там, надо это отметить, наверное, что лучшие театры, там, Ла Скала, Шведская Королевская опера, Мюнхенский театр, Гамбургская опера приезжали в это время и давали здесь концерты. Землетрясение потом в Армении, приезжали певцы, если помните, и давали концерты. И я все время там присутствовал. То есть вот эти два года моя жена училась нормально, а я учился вот в такой среде. То есть я хватал на ходу. И когда были моменты, я занимался у Бергонци, там он приезжал, два дня я занимался. Я чуть-чуть говорю по-итальянски, сейчас лучше, конечно, тогда. И занимался. Приехал его Винко, он муж Косотто. Я попросил, что, значит, позанимался со мной. Потом Джакомини приехал, вот пел Адриан Рекурер. И, то есть вот так искал, значит, я к чему это? Да, педагог, да. Но, в принципе, в нашей профессии так нельзя, чтобы только вот педагог, значит, и занимаешься с ним, и все у тебя нормально. То есть ты должен еще на стороне хватать какие-то чужие ошибки, в конце концов, и чужие, или, ну, все, плюсы, минусы. То есть все, ты сам должен тут свой компьютер нести, и потом... Зависит, конечно, от того, у кого какой компьютер.
Бодря, да. А вот мне пришла в голову странная такая, какой-то странный вопрос, наверное. Но вот вы пели, когда были маленькие детские песни грузинские, мы говорили про грузинские песни. Вот я, например, хожу сейчас по Москве. Раньше, когда были открыты окна или какая-то музыка звучала на улице, то это была в основном, ну, Алла Пугачёва и Высоцкий. Mm-hmm. Одна все-таки представляла более или менее официальный уровень, другой, естественно, нет. Но вот это было два таких голоса, которые определяли собой звук улицы, музыкальный звук. Вот сейчас я хожу и слушаю что-то вообще помрачительное. То есть я до сих пор даже не могу поверить в то, что такое я слышу на московских улицах. Там мальчики, мальчишки, сбросьте штанишки, что-то, девочки бывают разные, какие-то белые, красные. Просто невероятно. А вот в Грузию, когда вы приезжаете, вот вы чувствуете, что тоже что-то очень сильно изменилось вот в той музыке, которая на улицу выходит? Или это там...
Изменилось, да, изменилось. Хотя, может быть, в Грузии очень сильно все-таки фундамент нашего народного творчества, то есть в нашей полифонической музыке. И больше вам скажу, может быть, иногда вот это полифоническое наше мышление, иногда нашим композиторам мешает что-то такое авангардное писать. Знаете, вот потому что очень сильно это у нас в крови. Но, с другой стороны, конечно, есть разница, но, к счастью, ну, конечно, бывают и самые ужасные, самые неприятные или, не знаю, вообще странные мелодии, но пока держится в этом смысле. Единственный момент, где мы как бы чувствуем более или менее достойно себя, вот эта музыка. И народная музыка как бы идет по своим этим, и эстрадная музыка более или менее сохраняет приличное лицо. Но то, что раньше было, конечно, такого нет, что вот все как бы вот пели вот народные песни, вот собирались, и три человека все хватало, нам пели. Сейчас меньше, конечно, этого.
Вопрос Роланда Фридша.
В начале программы, Бадри, вот мы узнали кое-что из вашей биографии, и там не было факта, что вы получили от дружбы народов. Mm-hmm. Вот здесь в России, и как раз это как-то такая зацепка, тем более вы только что как-то дали понять, что вы все-таки регулярно бываете в Грузии. Как вы оцениваете нынешние российско-грузинские взаимоотношения, которые вроде бы вот, переживают не лучшие времена? Как вы оцениваете их сейчас?
Ой, такой вопрос вы сами, наверное, понимаете. Спасибо за вопрос, как говорится. Да, очень тяжелый вопрос, потому что я 100% грузин и 100% переживаю все, что происходит с Грузией. И то же самое переживаю, когда я вдалеке опять, и с Грузией что-то все время не то. Во всяком случае, в отношениях грузино-российских что-то не то. И больше вам скажу, мы больше грузины, которые здесь живут, больше переживаем, чем, я уверен, чем те, которые там живут и может вариться в этом ситуации. Они вместе, и они как-то это, наверное, легче переживают. Мы очень переживаем, и я не смотрю кино, я не люблю, значит, присмотреть кино по телевизору. То есть, если хороший фильм, я достаю, смотрю, а вот так просто вот включить телевизор, но почти каждые 2 часа, каждые 3 часа я включаю телевизор, чтобы слушать только новости. И переживаем. Я старею на глазах, я знаю. Мне это говорят, я сам чувствую, настолько это тяжелая тема. Но, с другой стороны, думаю, что, наверное, так ничего не бывает в жизни. Наверное, так надо. Вот я верю в Бога, и я все-таки артист, уже грешный как бы человек, но, наверное, надо пройти это такой путь.
А вы думаете, что грузинские власти и правду говорят вот сейчас именно из-за пограничного конфликта, который сейчас
происходит? Нет, что вы, я больше того скажу, что ни одна власть ни здесь, ни там правду не говорят. В этом я уверен. Я не знаю, насколько я прав, но то, что правду ни с этой, ни с той стороны не говорят, это ясно. Есть какая-то игра, которую я не понял. Если они играли бы в театре, я все понял бы. Но они играют на больше на высоких как, уровнях, я это мало в этом разбираюсь, но... Конечно, политика строится и на этом, что надо кого-то обмануть, надо кого-то прищемить, кого-то что-то, и чтоб... потому что так неинтересно, потому что у них своя игра. Мы играем в театре, мы душим Дездемону или там, у них своя игра, так что более сложная, может быть, более легкая, не знаю. Во всяком случае, это есть какая-то игра.
Да, разница принципиальная. Задушенная Дездемона выходит через 5 минут на поклоны, а некоторые люди...
Да, не скажите, а с Грузии поставили, значит, Отелло в Кахети, и, значит, повесили афишу. Отелло, Киви Кидзмарашвили, Дездемона, понедельник, Тиала Кадагидзе, вторник... Я не поднял Дездемона.
Темпераментные артисты не выдерживали напряжения и душили надоевших.
На неделю были...
Разные составы. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу московской редакции «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Наш собеседник Бадри Майсурадзе, солист оперной труппы Большого театра. Вопросы ему задают Роланд Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Наталья Каминская, зав. Отделом театра газеты «Культура». Ведущая программа Марина Тимашева. Вопрос Натальи Каминской.
Я не буду называть фамилии, но, в общем, понятно. Есть такая сегодня тенденция, причем не только в России, а, наверное, во всем мире, хорошим оперным певцам баловаться попсой. Ну, или, по крайней мере, это, скажем, приближающимся к попсе шедеврам мирового оперного искусства. Ну, то есть, так сказать, в легких концертах выступать. Хорошо ли это? И безнаказанно ли это проходит для таланта и голоса? И не балуетесь ли этим вы?
Начну с конца, что нет, конечно. Не балуюсь и не буду, наверное. Наверное, так поступили бы вот 3 века тому назад все певцы. То же самое надо продолжать, как бы, нам, которые продолжают их традицию. Так что это не в нашей, ну, не в крови оперного певца петь. Я не хочу никого обидеть, но такую легкую музыку. Не то, что это вредно, то, что это не вредно, это может быть спорно. Но вот сам великий Паваротти я его очень любил. Я по ночам слушал под батушкой. Была у меня такая машинка, я слушал все время, я был влюблен, значит, этого человека, но он, конечно, виноват в том, что вот то, что сейчас происходит в мире, не только у нас. Ну, Бетховен, наверное, очень сильно будет сказано. Ну, допустим, ну, не знаю, любой композитор, который более или менее прилично писал, и вдруг заиграет, значит, на концерте чижик-пижик заиграет и встанет и попросит, значит, аплодисменты зрителям. Для нас это то же самое. Это, скорее всего, решение какого-то вопроса. Скорее всего, это решение денежного вопроса. Это вот сейчас вот, красивое слово, да, раскрутка. Вот раскрутиться можно там быстрее и сильнее. Но время, конечно, ограничено. Там. То есть, если певцы поют там 30 лет, там, в общем-то, неинтересным становишься уже очень быстро. Я не желал бы себе такого, хотя мы все, значит, перешли только на том, что мы думаем, что как деньги заработать, как деньги, то есть, утром просыпаемся, думаем о деньгах, вечером о деньгах, хотя в промежутке думаем о другом, о искусстве. Но я с удовольствием пою большие концерты, допустим, на стадионах, допустим, но пою свой репертуар и оперу на стадионах, и что. Это другое. А вы знаете, вот я сейчас, вот начали наши певцы эстрадные, уже начали петь классику. То есть они доказывают, что как это легко. Только в этом проигрывают зрители, то есть на будущее. Зрителей проигрывает. То есть вкусы уже смешались, да. И уже вот непонятно, в общем, кому что лучше удается. Вот оперному легкий жанр или эстрадному певцу. Вот Киркоров, да, раз уходит на него, значит, но когда вот запел он, значит, арию из нормы, во-первых, женщина это поет, очень любит, наверное, эту музыку. Ну, мы все прошли через это, на самом деле мы тоже одна из самых любимых тем, как бы вот тема арии нормы, да. Но вот петь, ну не знаю. Надо тогда петь лучше, чем Скотто или Тебальди, или Мария Каллас. И может, тогда можно, как бы. А просто вот взять и. Это то же самое, что если сейчас я как-то играю, я играю и джаз, и классику, но если я сейчас выйду на сцене и буду играть, допустим, очень самую листа, самую сложную. Ну, я сам чуть-чуть что-то буду не то делать, только палец не там, но сыграю. То есть вот это, в принципе, то же самое.
Вообще, это для меня что-то совершенно неожиданно. Я-то думала, что они под фонограмму эстрадные, я имею в виду, российские певцы не могут даже «Чижик-пыжик» спеть, а они, оказывается, теперь поют норму, наверное, тоже под фонограмму. Отвлекаясь от этой темы, Бадри, вот вы говорили о том, что вы любите Большой театр. Он будет сейчас реконструироваться, понять вообще, как себя должна чувствовать труппа в этой ситуации, к чему вы там готовитесь, это я даже не хочу вас спрашивать, потому что лучше об этом не думать и получать неприятности по мере их поступления. Ну вот, например, они там очень много спорят о том, как фасад должен выглядеть, о том, нужно ли это сносить, а не потеряет ли историческую ценность тогда вот это и так далее. Не боитесь ли вы, что что-то изменится в акустике самого зала? Потому что вот, насколько я понимаю, из разговоров со специалистами, с людьми знающими, может играть какую-то роль в изменении акустики, вообще все что угодно, да. Вплоть до ножки, я не знаю, кресла в зрительном зале или до обивки кресел в партере.
Тоже вопрос очень сложный, я так сразу не могу ответить, но мы все надеемся, что это не произойдет. В 21 веке, наверное, уже существует какая-то информация о том, как нельзя портить, значит, все, что хорошо сделано. Надеюсь, что это так есть. Но есть какая-то боязнь у нас у всех есть, но ну что поделаешь, театр надо делать, потому что театр уже не похож на театр. Вот я много говорил о сцене, о зале, да, а комната, вот зайдешь, гримирует, ты, через 2 минуты у тебя уже грима нет, а кондиционера нет, то есть душно, не то, что кондиционера, нету вентиляции, и вообще, ну, уже очень старый, все надо это, видимо, делать. И я очень, мы все очень надеемся, что сцену не тронут, как бы, и акустика не пострадает. Хотя всякое можно. Но вот я сказал, что в 21 веке, да, но построили сейчас театр. Вы, наверное, не все это знают. Сказали, что вот через несколько месяцев мы перейдем. И потом что-то не получается. А что случилось? Оказывается, они, значит, сделали все, и вышло, что они не могут туда внести какой-то механизм, который крутит сцену, то есть какую-то машину, там, так скажем, и надо что-то сломать, вообще надо сломать внутри на первом этаже все, что-то внести. И там, то есть бывают такие ляпсусы, но я уверен, что с большим будет все проще, и все это, то, что красиво и хорошее, чем славится Большой театр, останется. На самом деле, сейчас, в данный момент, Большой театр – это только здание. То есть, такового, как вот труппа Большого театра или там что-то большое, симфонический оркестр Большого театра, да, там, конечно, есть талантливые люди, конечно, мы все гордимся, что солисты театра или что-то, но мы как бы не совсем самое цельное такое, единое, вот как раньше было, что мы вот приходим в 9 часов и уходим в 12, что мы вот все вместе репетиции. У нас у всех уже свои контракты, у всех, у театра, в том числе у оркестрантов, не знаю, в конце концов, у главных дирижеров или режиссеров. Или, то есть они не только в большом работают, но и везде. И такого вот единого нету. Единое только вот это здание. И, конечно, нам всем надо, значит, собрать все свои умы или силы, не знаю, и, наверное, то же самое думают, наверное, и другие, и собраться, и думать, как что-то, в общем, это не портить. Ну, потому что то, что Большой театр, это только здание, а здание надо как бы
обживать. В общем, у нас время в эфире подошло к концу, но поскольку на грустной ноте совсем даже не принято заканчивать, у меня есть одна возможность, которую я обязательно использую. Я попрошу своих коллег подвести такой короткий итог разговору. Роланд, могли бы вы что-то сказать?
Ну, то, что я узнала об Адри, просто подтвердилось, что он человек очень широкого диапазона, кругозора, и что иногда отсутствует у артистов. Вот как раз это я нашел у Бадри. И желаю ему, чтобы он не только за рубежом успешно выступил, а здесь тоже, вот в родных стенах. Надеюсь, что тогда и в новых стенах, тем более же все впереди.
Наталья Каминская.
Бадри меня вдохновил на воспитание детей, потому что, сказав о том, что он ненавидел в детстве свою теперешнюю успешную профессию, он лишний раз подтвердил, что таланты в детстве должны подвергаться насилию, с тем, чтобы потом из них что-то получилось.
А мне просто очень приятно, потому что я до этого видела, когда слышала Бадри на сцене Большого театра. И, конечно, эти впечатления совершенно разные, потому что расстояние действительно огромное, и человек с прекрасным голосом все равно кажется таким большим, солидным.
На самом деле худенький, добренький, хорошенький, да, а на сцене Вова?
На самом деле удивительно умный, симпатичный, образованный, веселый и контактный человек. Кстати говоря, я хочу тут оговориться, Бадри сказал, что он не очень молодой певец, но это какая-то очень самокритически настроенная личность, потому что в том возрасте, в котором Бадри находится, он это знает лучше меня, он считается молодым певцом.
Хотел просто сказать, что вот на пляже в Батуми, Кобулете я выходил, ВЭФ назывались, такие спидола, раньше спидола назывались, и старался ловить, в общем, в Радио Свобода. Это давно было, и, в общем, так с удовольствием, значит, искали, что можно что-то новое услышать, то, что мы не могли услышать. И вам большое спасибо, что у меня есть возможность, чтобы за круглым столом с вами посидеть и поговорить на Радио Свобода.
Вы слушали еженедельную программу московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Нашим собеседником был солист Большого театра, оперный певец, тенор Бадри Майсурадзе. Вопросы ему задавали журналисты Роланд Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Наталья Каминская, газета «Культура». Координатор программы Карен Агамиров. Продюсер Наталья Флоринская. Вела программу Марина Тимашева.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, ну разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шумов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.